Здравствуйте, друзья! Вы находитесь в программе, где центральной частью является изучение и исследование Священного Писания Библии. Слушатель, зная, что Библия является откровением Божьим человеку, не кажется ли вам, что ее должен изучать, читать и исследовать каждый, живущий на земле? Исследуйте Писание, ибо вы думаете иметь жизнь вечную, а они, то есть Писание, свидетельствует о мне, говорил сам Христос. Так что будем исследовать, будем изучать Слово Божье, а также следовать по стопам Христовым и Его поучениям. У микрофона Александр Захария, и я рад встретиться с вами сегодня. Если вы первый раз присутствуете на этой библейской лекции, и у вас еще нет Библии, пишите по адресу радиостанции, которую вы слушаете, или же лично нам в радиостудию. Это бокс 12, или же почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Вы также можете писать в Московскую область, город Мытищи. Абонентный ящик 65, почтовый индекс 141 тысяча. Ну, а теперь переходим к отделу краткого обзора почты. Сегодня у нас письмо из города Киева. Пишет его молодой человек Евгений. Он пишет вот о чем. «Я хотел бы знать ваше полное объяснение о рождении свыше», — пишет он. «Мне 17 лет, и я думаю, что уже получил рождение свыше, но пока не могу точно об этом ни с кем поделиться. Я хочу быть уверенным. Александр, вы не раз затрагивали эту тему в ваших лекциях, но я хотел бы, чтобы вы выделили немного времени в вашем обзоре почты именно на эту важную тему». Так пишет молодой человек, друзья, Евгений из города Киева. Дорогой Евгений, благодарю тебя за письмо. В самом деле это очень важная тема. Мы к ней очень часто возвращаемся. И Иисус сам говорил об этом. «Истинно, истинно говорю тебе», — говорил Иисус Христос Никодиму, «если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божье». Это, слушатели, удивительный способ Господа обращаться к душам. Как просто и ласково говорит Он с невежественными и учит их веровать в Сына Божия. И когда они ничего не знают и простодушно спрашивают, Он отвечает: это Я говорю вам. Да, уверуйте, да, войдите в Царствие, да, родитесь и так далее. Каким глубоким и таинственным кажется учение Иисуса этому учителю в Израиле, не правда ли? Однако он всегда один и тот же в любви и истине. Слава эта заставила не только Никодима ломать голову и сердце, но с того времени они были часто предметом сильного спора и составляют до сего времени причину сильных прений. Возрождение. Возрождение, по ясным словам Господа, совершенно необходимо для входа в Царствие Божье, друзья-радиослушатели. Но эта необходимость обоснована не только этими словами Спасителя, но и тем фактом, что человек предназначен быть образом Божьим и сотворен по образу Божью, но этот образ разрушен грехом и может быть восстановлен только посредством нового творения. Далее, необходимость возрождения, уважаемый Евгений, дорогие друзья, необходимость возрождения доказывается тем, что никто в своем естественном испорченном состоянии сегодня негоден для неба, ибо он, по человеческому рассуждению, осквернил бы небо, или, так как это невозможно, он чувствовал бы себя там абсолютно несчастным, что небо превратилось бы для него в ад. Доказательством этому у нас есть доказательство здесь, на земле. Как неприятно чувствовать себя неверующему человеку в обществе истинных детей Божьих. Чем счастливее они, тем несчастнее становится он. Многие выбегали из собрания, где бедные грешники умоляли о помиловании и прощении, потому что они не могли выдержать, тогда как ангелы на небесах торжествовали об этом. Наконец, друзья, необходимость возрождения заключается в том, что мы призваны быть детьми и наследниками Божьими. Посредством плотского рождения мы грешники, а наследство наших родителей – испорченность. По природе мы все чада гнева, и только возрождение, или лучше сказать, новое рождение посредством Святого Духа делает нас чадами Божьими и сонаследниками Христу. Здесь находится божественное «должно вам». Да, слушатель, должно вам родиться свыше. Эта тема очень важная, друзья, рождение свыше, как сказал Евгений. И мы продолжим эту тему в наших следующих двух обзорах почты. Так что я приглашаю и вас, Евгений, и ваших друзей, и вас, слушатель, к этой теме. Мы будем еще не раз возвращаться к ней не только в нашем отделе «Обзор почты», но и вообще, когда мы изучаем Священное Писание, Библию. Друзья радиослушатели, вы только что прослушали наш краткий обзор почты на письмо молодого человека Евгения из города Киева. Ну а теперь, как всегда, я перехожу к нашей ежедневной библейской лекции, где мы вместе с вами, друзья, изучаем и исследуем книгу книг, Библию. Итак, друзья радиослушатели, продолжаем наше путешествие по страницам книги книг Библии. Замечательной книги, я бы сказал, нет такой книги больше, как Библия. В ней содержаны не только замечательные поучения, друзья, для ежедневной нашей жизни, но, что интересно, здесь содержится план Божий для каждого человека. Не только для каждого человека, но вообще для всей жизни нашей, друзья. Так что стоит уделить внимание, стоит уделить некоторое время, друзья, в день хотя бы 30 минут, чтобы вместе изучать, исследовать Библию. Я уверяю вас, что после того, как вы начнете изучать Библию, вы уже не оставите ее никогда. Вы полюбите ее. И вы будете всю жизнь изучать, исследовать, читать, познавать Библию. Друзья, я приглашаю вас оставаться на нашей волне, чтобы вместе изучать, читать Слово Божье. Сегодня мы будем продолжать начатую в прошлый раз 9 главу послания к римлянам. Найдите, пожалуйста, в вашей Библии именно эту главу, 9-ю, послание к римлянам. Это одна из книг Нового Завета, друзья. Мы сейчас с вами находимся в той части, которая может быть названа «Божье изволение» или «Божий промысел». В ней, друзья, открываются Божьи намерения относительно Израиля. Апостол Павел ставит вопрос, кто есть израильтяне. И он характеризирует их 8 признаками. Они те, которые имеют усыновление. Это единственный избранный Богом народ. Бог говорит: «Израиль, мой сын». Моисей, обращаясь к Израилю, говорит: «Ибо ты народ святый у Господа Бога твоего. Тебя избрал Господь, Бог твой, чтобы ты был собственным Его народом из всех народов, которые на земле». Читаем в книге Второзаконие, в 7 главе, 6 стих. Израильтяне также имели славу. Это единственный народ, который когда-либо имел видимое присутствие Бога через славу Божью. Церковь никогда не имела видимого присутствия Бога, потому что Божий Дух пребывает в каждом верующем, делая реальной жизнь Христа в нем. Бог заключил много заветов с Израилем. Большинство из них исполнены. Бог сказал, что исполнит все заветы в благословении израильскому народу. Христос по наследственной линии Давида назван сыном Давидовым, и он воссядет на троне, чтобы царствовать над землей в тысячелетнем царстве. Бог также дал Израилю закон. В книге Исход в 19 главе мы читаем: «Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля». И потом в 31 главе мы читаем: «Господь говорит Моисею: скажи сынам Израилевым так: субботы мои соблюдайте, ибо это знамение между мною и вами в роды ваши, дабы вы знали, что я Господь, освящающий вас». Друзья, суббота дана для израильского народа. Бог не переменил субботнего дня, Он переменил нас. Мы теперь во Христе и имеем новое общение с Богом. Мы примирились с Богом, вошли в покой Его, в Его седьмой день, день субботы. И когда мы читаем Евангелие, мы видим, что первые ученики, они соблюдали субботу, но также, слушатели, они собирались в воскресенье, потому что день воскресения был первым днем недели, когда Христос воскрес, и они собирались именно в этот день. Третий признак израильтян – тот, что им принадлежит богослужение. Они имели богослужение в скинии, потом в храме. Они должны были быть царством священников. Бог говорил им: «Вы будете у меня царством священников и народом святым». Книга Исход, 19 глава, 6 стих. Народ не оправдал ожидания Божьи. Тогда Бог взял колено Левия, и они были левитами и священниками. Шестой признак тот, что им принадлежат обетования, обещания Божьи. Ветхий Завет наполнен обетованиями, данными Богом народу израильскому. Бог обещал им и после дал землю обетованную, текущую молоком и медом, нынешнюю, как мы знаем, Палестину. Теперь эта земля обеднела и стала полупустынным местом, потому что когда-то этот народ отошел от Бога. Патриархи Авраам, Исаак и Яков названы отцами израильтян. И восьмой признак – тот, что от них Христос по плоти, сущий над всеми Бог. Израиль был избран Богом для явления Мессии в этот мир. Но, друзья, когда Иисус пришел к ним, они не узнали в нем своего Мессию Христа и отвергли его. Павел называет Христа Богом, сущим над всем, потому что только во Христе мы имеем откровение истинного Бога. Теперь мы приходим к другой части 9 главы. Израильтяне теперь определены признаками, взятыми из Ветхого Завета, такими, какими их хотел видеть Бог. Но мы посмотрим на Израиля времен Павла, да и наших дней. Мы читаем 6 стих из этой главы, где говорится: «Но не то, чтобы Слово Божье не сбылось, ибо не все те израильтяне, которые от Израиля». В дни Павла, друзья, был поднят вопрос, почему евреи не приняли от всего сердца Христа? Ведь они были избранным народом. Что такое? В чем дело? Не было ли это ошибкой со стороны Бога? Нет. Об этом мы уже говорили в начале третьей главы. Теперь же Павел намерен сделать различие между природными потомками Иакова и духовными потомками. Друзья, всегда, всегда был потомок среди Израиля. Как видите, ошибка была не в Боге, но в людях. Божьи обещания народу израильскому были вне всяких условий. Оказалось, что те израильтяне, которые отвергли Христа, отпали от духовного Израиля. Слушайте 7 стих. «И не все дети Авраама, которые от семени его, но сказано в Исааке, и Исааке наречется тебе семя». Вспомните, друзья, из Евангелия от Иоанна, 8 главе, 39-44 стихи, спор, когда иудеи приступили к Иисусу. Они сказали ему в ответ: «Отец наш есть Авраам». Иисус сказал им: «Если бы вы были дети Авраама, то дела Авраама вы делали бы. Ваш отец – дьявол», – говорил Христос, «и вы хотите исполнять похоти отца вашего». Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. Друзья, только дети, дети обетования считаются семенем Авраама. И Павел в 8 стихе говорит именно об этом. То есть не плотские дети, суть дети Божьи, но дети обетования признаются за семя. Павел делает ясное различие между избранным Израилем и неизбранным. Плотские дети не есть дети Божьи, друзья. Только дети обетования считаются семенем. Уважаемые друзья, продолжаем нашу программу, но я, как всегда, делаю в середине программы краткую паузу. Мы подошли к середине нашей программы, и я делаю здесь эту остановку, чтобы напомнить тем, кто только что к нам присоединился, что вы находитесь в программе «Библейские лекции». Эта программа выходит в эфир ежедневно 5 раз в неделю в это же время на этой же волне. Так что, слушатели, мы приглашаем вас и дальше изучать, исследовать Библию. Также хочу сказать, что если у вас по каким-то причинам еще нет Библии, и вы решили вместе с нами изучать ее, исследовать ее, друзья, я прошу вас, напишите нам, и мы постараемся вам выслать Библию. Вы можете писать по адресу радиостанции, которую слушаете в этот момент, или же лично мне, Александр Захария, почтовый ящик 12, почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, повторяю, 08080, Испания. И вы сможете получить Священное Писание, чтобы вместе с нами изучать его и исследовать систематически. Я уверен, вы полюбите Слово Божье навсегда. Друзья, а теперь мы продолжим наше изучение из 9 главы послания к римлянам. Это одна из книг Нового Завета, и мы только что говорили о том, что апостол Павел делает ясное различие между избранным Израилем и неизбранным. Он говорит: «Плотские дети не есть дети Божьи, только дети обетования считаются семенем». Слушайте, что говорится в книге «Деяния апостолов» в 21 главе 20 стих. «Они же, выслушавши, прославили Бога и сказали ему: „Видишь, брат, сколько тысяч уверовавших иудеев, и все они ревнители закона“». Друзья, в те дни в Израиле были тысячи, которые обратились ко Христу. Однажды в один день только обратилось 3000, а потом еще 5000. Так что, как вы видите, было много обращений. Павел называет их Израилем. И заметьте в стихе 9, и слово обетования таково: «В это же время приду, и у Сары будет сын». Дети обетования не те, что верят во что-то. Исаак еще не верил перед своим рождением, но он был семенем обетования. Бог исполнил свое обещание. Друзья, радиослушатели, мы должны помнить, что Израиль – это Божий народ, избранный Богом для специального своего плана. Об этом мы еще будем говорить именно в этой главе и в последующих 10 и 11 главах. Мы прочитаем теперь 10 и 11 стихи, друзья, этой 9 главы послания к римлянам, где говорится: «И не одно это, но так было и с Ревекою, когда она зачала в одно время двух сыновей от Исаака, отца нашего. Ибо когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого, дабы изволению Божье в избрание происходило». Эти дети, друзья, были близнецы. Бог отверг линию наследственности по старшинству, по первородству. Избрание Божье не было обусловлено ни характером человека, ни его добрыми делами. Но это не было призвание ко спасению. Мы читаем стихи 12 и 13, где говорится: «Не от дел, но от призывающего. Сказано было ей: „Больший будет в порабощении у меньшего“. Как и написано: „Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел“». Последняя цитата, друзья, взята из книги Малахии, последней книги Ветхого Завета. Это заявление не было сделано до тех пор, пока Яков и Исав не прожили их жизни, и два народа произошло от них, как раз через 1000 лет после их рождения. Теперь, друзья, мы переходим в другой отдел. Здесь говорится, что избрание Израиля было согласно суверенной воле Божьей. Мы читаем стих 14. «Что же скажем? Неужели неправда у Бога?» Никак. Природный человек всегда восстает против верховной власти Бога. Если Богу что-либо приходится избирать, человек сейчас же считает Бога несправедливым. Человек считает, что для всего должна быть причина. Избрание Божие не зависит от причины, друзья-радиослушатели, доступной человеческому разумению. Если Господь избирает, это Его план. В стихе 15 представлено действие избрания Божье. Мы читаем: «Ибо Он говорит Моисею: „Кого миловать, помилую, кого жалеть, пожалею“». Здесь показано, что действия Божьи исходят не из причинности существующего мира, а из Его воли, которая находится в духовном мире и не поддается исследованию человеческим разумом. В стихе 16 Павел подтверждает суверенность независимости воли Божьей, говоря следующее: «Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего». Видите, друзья, Божья милость исходит не из человеческой воли и не как следствие вознаграждения за труд. Божьи действия не мотивируются человеческими желаниями и делами. В стихах 17 и 18 дается пример такого действия Божьего. «Ибо Писание говорит фараону: „Для того самого я и поставил тебя, чтобы показать над тобою силу мою, и чтобы проповедано было имя мое по всей земле“». Как вы видите, друзья, из этого места Священного Писания, Господь Бог часто используется даже неверующими людьми для проведения в жизнь своих планов. Он дает возможность этим людям делать решения, которые были уже в их сердце. Бог заставляет их делать то, что они хотят делать. Бог никогда не побуждает погибшего человека делать то, что тот не хочет делать. Бог никого не посылает в ад. Нет, друзья, наоборот. Люди сами избирают для себя это место еще при своей земной жизни. А Бог стоит близко к человеку и протягивает свою руку. Мы читаем далее стихи 19 и 20, где говорится следующее: «Ты скажешь мне, за что же еще обвиняет? Ибо кто противостанет воле его? А ты, кто человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему его: зачем ты меня так сделал?» Природный человек рассуждает так: если Бог ожесточил сердце фараона, за что же еще обвиняет его? Не служил ли он Божьему намерению? Ответ находится только в тайне и величии божественной власти, друзья. Вера оставляет эти вопросы и идет путем послушания. Неверие же восстает против этого и продолжает возмущаться, даже находясь под Божьим гневом и судом. Человек слишком ничтожный по сравнению с всесильным Богом, которого вся вселенная не может вместить. Он слишком незначительный, чтобы протестовать или опротестовать Божье творение. В последующих нескольких стихах апостол Павел пользуется иллюстрацией горшечника и глины. Мы лишь глина в руках Бога, но мы забываем это очень часто и думаем каким-то образом восстать против Бога. Друзья, кто вы такие? Кто мы такие, слушатели? Мы должны подумать серьезно об этом. Дальше, читая 21 по 24 стихи, мы видим, что Господь избирает некоторых на одно, так сказать, употребление, других на другое. Одних для славы, верующих Он прославит. Он называет сосудами славы верующих людей, тех, которые любят Господа, а те, которые далеко от Него, это сосуды гнева, готовые, как написано, готовые к погибели, слушатель. Так что есть время опомниться. У вас есть время, дорогой слушатель, есть время подумать, есть время опомниться и вернуться к Богу. Друзья, у нас время уже ушло. Мы были рады с вами встретиться, и мы приглашаем вас и дальше к этому систематическому изучению в это же время и на этой же волне ежедневно. Благодарю вас за ваше присутствие и всего-всего вам прекрасного. У микрофона с вами был Александр Захария. До свидания.